Добрый день, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7, меня зовут Максим Поляков, это программа «Эхо регионов», обсуждаем самые важные региональные события в этом выпуске. Атака украинских дронов на Подмосковье, хронология событий и последние подробности. Участники войны стали депутатами на прошедших региональных выборах. Разбираемся в ситуации на примере Томска. Ну и последняя тема – это РПЦ и война. За время полномасштабного вторжения в Украину некоторые священники из-за антивоенной позиции попали в опалу, а другие стали сакрализировать насилие. У нас в эфире появится автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко. Давайте к первой теме. Начинаем с атаки украинских дронов на подмосковные города. Сегодня ночью один из беспилотников попал в жилой дом в Раменском. В нем загорелись квартиры на 11 и 12 этажах, а всего повреждены 54 из 102 квартир.
Отойди.
Жители дома опубликовали видео горящих обломков. Один из жильцов дома опубликовал видео из своей разрушенной квартиры. Ее завалило обломками, балкон полностью сгорел за пару минут до удара по высотке. Александр, так зовут мужчину, встал с кровати, благодаря этому он и не пострадал. Мужчина сразу побежал к соседям, и вместе они вышли на улицу. А вот что о прилете дрона рассказала жительница Раменского Надежда.
Я просто не понимаю, что мне дальше делать. Потому что я осталась без документов, без денег и без одежды. Даже на 13 этаже.
А удар пришелся на 12.
Подо мной произошел взрыв, и стекла моего балкона, они разлетелись дребезги, и все как бы на меня. В такой степени я растерялась, что вот все, что вот как есть, вылетело по лестничной клетке. Хорошо, у меня была дверь открыта. У многих двери заблокировались, и многие не могли видеть эту квартиру. Даже не могла понять. Выглядывала в окно несколько раз, но вроде думаю, все тихо. Хотя как бы слышны были взрывы, и это реально были взрывы. И это на самом деле очень страшно. Очень страшно. Ты вмиг мог просто, тебя могли, могу просто не стать.
От удара беспилотника погибла одна женщина, еще трое человек пострадали. Вот что о восстановлении дома на селекторном совещании с губернатором Московской области рассказал мэр Раменского Эдуард Малышев.
С первого по шестой этаж мы уже людей запустили. То есть жители пошли осматривать свои жилые помещения. Там ущерб будет небольшой. Я думаю, что все жители вернутся сегодня в ночь в свои жилые помещения. С 7 по 17 там еще проводит мероприятие наш силовой блок. С 7 этажа по 17 этаж, извиняюсь. Вот, соответственно, я вам отдельно доложу, когда смогут люди зайти в свои жилые помещения.
По словам Малышева, те жильцы, кто не сможет сегодня вернуться в свои квартиры, смогут переночевать на базе «Сатурн». Туда можно добраться на специальном транспорте, который организовали власти. Ну и заселение квартир с 9 по 13 этажи дома в Раменском будет невозможно в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщил гендиректор подмосковного фонда капремонта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал к пострадавшим в больницу. Стоит отметить, что он очень много выложил фотографии и видео после того, что произошло в Раменском, и некоторые комментаторы отметили, что он, возможно, на этом событии пиарится. 25-летний Николай, который поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и гематомами, он сейчас находится в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Второй мужчина приехал в Раменское на заработки, он попал практически в эпицентр удара. Мужчина в тяжелом состоянии, с множественными ранами, переломом стопы, а также сотрясением мозга. Еще четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском. Они отравились дымом. Ну и сейчас сотрудники спецслужб продолжают разбирать завалы. Жители пускают в дом группами для оценки ущерба. Прилегающая улица и двор перекрыты для проезда машин сотрудников Росгвардии и полиции, а территория у дома полностью оцеплено. Движение поездов на железнодорожной линии поблизости осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили местные власти. Обломки дрона упали и в московском аэропорту Жуковский. В пресс-службе отметили, что в результате падения беспилотника никто не пострадал, а взлетно-посадочная полоса осталась цела, но при этом, по информации телеканала РЕН-ТВ, обломки дрона все же упали на ВПП. Пассажиры публиковали несколько видео из аэропорта.
Ситуация в аэропорте Жуковский сейчас не очень. Мы уже, наверное, часа как три находимся на улице. Нас постоянно гонят вот в самый дальний конец, то сначала оттуда. Теперь нас перегнали сюда, как стадо, блядь. Кошмар какой-то.
Пассажиры, рейсы которых отменили, пожаловались, что им пришлось провести на улице несколько часов. На лужайке вокруг здания сидели десятки человек. Позднее для пассажиров подготовили автобусы, которые отвезли их в отели. После снятия ограничений властей, Жуковский, в отличие от других московских аэропортов, не начал принимать рейсы. А в пресс-службе сообщили, что аэропорт возобновит работу после завершения следственных мероприятий, каких именно, не уточняется. Мы следим за развитием событий. Читайте последние новости в телеграм-канале 7на7. Призываю зрителей подписаться на него прямо сейчас. Ссылка есть в описании к этой трансляции. Ну и мы переходим к нашему традиционному выпуску новостей. Туда попали те события, которые наши федеральные коллеги обошли своим вниманием, а мы же считаем их очень важными. Этот выпуск мы записали за несколько минут до начала нашей трансляции. Жителям Белгорода не хватило места в укрытии во время утренней воздушной тревоги. Около одной из остановок автобуса собралось несколько десятков человек, но не все смогли попасть в укрытие. Вот что рассказали очевидцы. Мы старались пропустить в укрытие детей-школьников и людей постарше. Прятались за остановочным комплексом. Белгородцы пишут, что такая ситуация происходила и у других укрытий. Вчера стояли, ждали детей из школы. В одно укрытие и дети, и родители не влезут однозначно. Около школ было бы неплохо добавить хотя бы по еще одному. Сказано в одном из комментариев. Что это значит для России? Власти тратят 1 000 000 рублей в день на войну с Украиной, но денег на укрытие для мирных жителей не хватает. А возможно, попросту приоритеты у Кремля другие. А значит, жертв среди белгородцев будет больше. Вице-мэр города Лангепас в Хмао Сергей Горобченко ушел на войну после скандала с недостроенной дорогой. Жители ждали эту дорогу больше 10 лет. Власти выделяли деньги на ее строительство, но она так и не появилась. Местный уполномоченный по правам человека обратилась в суд, который встал на ее сторону и потребовал сделать дорогу. В августе жители Лангепаса устроили рыбалку в огромной луже на дороге, чтобы напомнить чиновникам о себе. Горобченко предпочел уйти на войну и не выполнить обещания. Еще один мэр, на этот раз приморского города Большой Камень, Рустям Абушаев, уже 1.5 года прячется от уголовного преследования на войне. В марте 23 года против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве. Он подписал контракт с Минобороны и ушел на войну. Все это время он числился вице-мэром и только накануне объявил о сложении полномочий. Что это значит для России? Чиновники и депутаты массово уезжают на войну, чтобы избежать тюрьмы или реабилитироваться после скандалов. Для них это своеобразная индульгенция. А еще так они показывают пример. Мол, горожане, даже мэры и депутаты идут на войну, идите и вы. Но, похоже, этот способ набора контрактников не очень работает. Жительницу Архангельской области Лидию Прудовскую, которую обвинили в дискредитации армии, лишили родительских прав. Женщина со всеми детьми уехала из России в марте 24 года из-за уголовного преследования. Она сделала несколько записей во ВКонтакте о войне с Украиной. После этого детей Прудовской, 9-летнюю дочь и 10-летнего приемного сына допросили, а самой женщине запретили присутствовать на допросе. Органы опеки расторгли договор о приемной семье в одностороннем порядке еще в апреле, но женщина узнала об этом только в августе. Сейчас мать объявлена в розыск и заочно арестована. В случае возвращения в Россию приемный сын Лидии будет изъят из семьи и отправлен в детский дом. Что это значит для России? Власти уже начали давить на родственников тех, кого они считают преступниками. И, судя по всему, таких дел будет все больше и больше. Я обращаюсь к нашим зрителям. Поставьте нам, пожалуйста, лайк и отправьте ссылку на эту трансляцию своим друзьям или близким, тем, кому региональные новости могут быть интересными. И еще я хочу сказать спасибо нашим коллегам из Эхо. Вы можете нас смотреть не только на YouTube-канале 7на7, но и слушать в приложении Эхо. Переходим ко второй теме. Участники войны в Украине приняли участие в выборах депутатов в нескольких российских регионах. После слов Путина о том, что именно военные должны стать новой России, им фактически был дан зеленый свет. И вот несколько примеров. Например, участник войны с Украиной Дмитрий Аксенов получил мандат депутата Думы ХМАО. Он набрал 53% голосов. Аксенов — это ветеран спецназа. Он воевал на Кавказе. До войны с Украиной работал главой отдела организационного обеспечения Думы ХМАО. А в 22-м году чиновника мобилизовали. Он возглавил собранный батальон «Югра». В ноябре 22-го года Аксенов записал видео с подчиненными, на котором спросил мобилизованных, чего они хотят и что они будут делать. На что батальон ответил, что он хочет крови и убивать. Давайте посмотрим это видео. Уберите детей от экранов.
Третий батальон — это...
Сила!
Третий батальон — это...
Сила!
Кто мы?
Батальон «Югра»!
Чего мы хотим?
Крови!
Что мы будем делать?
Убивать!
Кого?
Врага!
Кого?
Врага!
Кого?
Врага!
Всего новыми депутатами стали 35 тысяч человек, это муниципальные и региональные уровни, а в выборах участвовало всего 423 так называемых героев войны. Победили из них 308, это меньше 1% от всех депутатов. Показательная история, как мне кажется, произошла в Томске. Там на прошлых выборах в городскую думу туда попали независимые депутаты, в том числе сторонники Алексея Навального, но после этого на некоторых из них завели уголовные дела, некоторых лишили полномочий. Вот один из них — это Андрей Фатеев. Он работал в местном штабе Навального. В декабре 2021 года уехал из России. Полиция объявила его в федеральный розыск, потому что он якобы, ну, он обвиняется в организации экстремистского сообщества, якобы экстремистского сообщества, и он внесен в список экстремистов. В сентябре 2023 года Фатеева лишили мандата за отсутствие на заседаниях в течение полугода без уважительных причин. Это цитата. Ну а теперь на довыборах в Гордуму место Фатеева занял Сергей Сеченов, которого представляют везде как участника СВО. Ситуацию в Томске и в целом участие в военных выборах мы как раз и обсудим с Андреем Фатеевым. Он с нами на связи. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте, надеюсь, меня хорошо слышно.
Да, слышно вас хорошо. Сергей, давайте начнем вот с прошедших выборов в Томске. Скажите, пожалуйста, как и когда вы узнали о том, что вот на то место, которое вы раньше занимали, будет баллотироваться этот вот Сеченов, участник СВО, и что вы в этот момент подумали, почувствовали?
Узнал я, наверное, тогда, когда прошли праймерис России, и, собственно, кандидатом на этот округ был назначен вот этот Сеченов. Ну, на самом деле, ничего не почувствовал, потому что, скажем так, мягко говоря, во-первых, это абсолютно неизвестный человек в Томске и в томской политике, то есть никакой общественной деятельности о нем слышно раньше не было, и как бы что он себя представляет, абсолютно неизвестно. Вот.
Скажите, как вам кажется, теперь, после того, как российские власти приняли большое количество законов против независимых кандидатов и ныне депутатов, в том числе и там поправки в иноагентство, сейчас кажется, что участие в политике со стороны независимых сил оппозиционных, оно как бы, вот это участие предрешено еще на старте, практически невозможно избраться. Как вы видите и оцениваете эту ситуацию?
Ну, на самом деле, да, риски заниматься политикой за последние 4 года, вот с момента того, как я баллотировался, только выросли. Большая цензура и самоцензура от кандидатов и депутатов. Поэтому тут, ну, каждый идет или не идет на сделки с совестью. Но я вот, например, в слабости представляю, как можно заниматься политикой, но при этом не задевать главную тему, которая сейчас происходит в стране, от которой все страдают, как бы, то есть, ну, тему войны. Как бы ни один кандидат не может сейчас, скажем так, что-то говорить вообще на эту тему и как-то этим возмущаться и увязывать большие проблемы, которые ими сталкиваются регионы, в том числе тем, что Россия ведет войну сейчас. Вот. Ну, это невозможно. Сразу статья.
Давайте вернемся к, скажем так, томской повестке. Скажите, в чем, по вашему мнению, своеобразный феномен того, что в Томскую городскую думу попали сразу несколько независимых кандидатов? Почему вот еще несколько лет назад это было возможно? Благодаря чему это произошло? Напомните нам.
Ну, в первую очередь надо смотреть электоральную историю. Томск, в принципе, вообще был достаточно протестный город. Плюс это студенческий город, это город, где очень много людей с высшим образованием, и то есть оппозиционным кандидатам там дышалось легче, чем, например, соседям Кемерово всегда. Также, ну, удалось провести хорошую кампанию в 2020 году. Были также, собственно, очень сильно помог вообще интересам в 2020 году к выборам. Это фильм, который снял Алексей Навальный перед своим отравлением. Вот, то есть этот фильм очень сильно поднял интерес к выборам, к коммунальным проблемам в Томске. Вот, то есть, и тогда, в 2020 году, получилось из 27 округов на 18 победили кандидаты от умного голосования, если я ничего не путаю.
Я напомню, что тогда у Алексея Навального было такое своеобразное турне по нескольким городам, и в каждом городе он общался с независимыми кандидатами, он поднимал те проблемы в своих роликах, которые волновали прежде всего жителей города, там коммуналка и коррупция, и много еще чего. И Томск был, да, одной из точек, где побывал Навальный, и благодаря этому во многом у людей как бы появилась возможность избраться, и другой уровень известности появился, несмотря на то, что они много что сделали для города еще даже без статуса депутатов. Вы можете как-то оценить, описать, какие уловки, какие методы после избрания независимых кандидатов использовали силовики и власть для того, чтобы депутаты перестали быть депутатами? То есть каким образом они давили, какие самые главные паттерны?
Ой, самое главное, это сейчас, ну, самое удобное, это лишать депутатов за какие-то ошибки в декларациях. То есть сейчас идет пара судебных процессов, когда пытаются лишить мандата вот, независимых депутатов в Томской городской думе. Были давления, скажем так, случаи давления на работе родственников сталкивались с давлением. То есть, ну, противодействие довольно активно идет. Ну, помимо вот уголовных дел, но это не совсем инициатива уже местных. То есть, да, с давлением независимые депутаты сталкиваются, это, увы, такая реальность.
Скажите, а как вы думаете, почему российская власть сейчас настроена так, чтобы во власть приходили участники войны в Украине, они всячески их поддерживают, они подтягивают административный ресурс, подтягивали на этих выборах, чтобы люди в итоге проголосовали за участников войны? Зачем, как вам кажется, это нужно?
Вот у вас вначале была фраза такая, что это новая элита. Нет, я не думаю, что это новая элита. Это скорее региональные чиновники хотят показать, что вот мы полностью поддерживаем там государственный путь, вот у нас там ветеранам почет, там волонтерам, которые собирают нашим мальчикам на трусы, носки там и все подряд, тоже у нас, скажем так, в почете. А на самом деле, как бы для той же региональной власти вот такие депутаты просто очень удобные люди, которые не будут спорить, задавать неудобных вопросов, а будут брать под козырек и исполнять. К тому же сейчас активно ходят слухи, что как раз вот этого Сеченова, который победил на моем округе бывшем, его сватают в спикеры городской думы. Вот, в ближайшее будущее. Так что будем наблюдать. Как бы такой спикер, я думаю, будет для губернатора более чем удобен, который будет представлять интересы губернатора и Единой России, а оно уж точно не избирателей.
Вы уже, получается, 3,5 года не живете в России. Скажите, как вы поддерживаете связь с теми, кто остался в России, если это происходит на самом деле, если это для вас по-прежнему очень важная часть вашей жизни?
Конечно, для меня это большая часть жизни. Я меньше 3 лет еще в эмиграции, сейчас вынужденный. Я, естественно, поддерживаю контакты, ну, просто не совсем бы хотелось подробно на этом останавливаться, так как я внесен в реестр экстремистов, вот, ну вот, естественно, это делаю в Томск, мой любимый город, и я очень надеюсь туда вернуться, надеюсь, в самое ближайшее время.
Вы в самом начале нашего беседы сказали, что вот Томск, он занимает на такой политической электоральной карте особое место, там такие протестные настроения были велики еще и до выборов, в которых вы участвовали, это молодежный студенческий город. Как вы сейчас из эмиграции видите или чувствуете то, что происходит в городе, какая там атмосфера, как вам кажется?
Особенно в этом году атмосфера все хуже и хуже, потому что, ну, честно, денег в городе и раньше было немного, и оставалось с налогов немного денег. При том, что, как бы, ну, Томская область — это нефтедобывающий регион, и, скажем так, там больше 80% налогов отдается в федеральный центр. Вот, а сейчас вообще все плохо. В этом году сорвали полностью дорожное сезон, то есть с ремонтом дорог весь город стоял перекопанный все лето, и сейчас пытаются как-то залатать. Большие проблемы с вывозом мусора, который тоже опять, по сути, говорят, что нет денег. Большие проблемы опять с коммунальной системой, с ремонтами, со своевременной подачей горячей воды, и отопление сейчас начинается уже отопительный сезон, то есть это все опять все на остаточном финансировании, и все в очень плохом состоянии. И как бы, ну, за эти годы войны, ну, мягко говоря, ситуация не улучшается, именно вот такие вот коммунальные городские проблемы, к сожалению, отходят на второй план.
Андрей, говорю вам спасибо огромное, что у вас появилась возможность поговорить со мной в эфире. И напомню нашим зрителям, что с нами на связи был бывший депутат Томской городской думы Андрей Фатеев. До свидания.
Всего доброго.
Но сейчас я хочу рассказать про несколько новостей, которые публиковали мои коллеги из службы информации 7 на 7. Все они опубликованы в нашем телеграм-канале. Это новости, которые во многом иллюстрируют происходящие события в российских регионах. Ну, во-первых, снова про выборы. У нас появилась новость с заголовком «Единорос ушел, да здравствует Единорос, почему братчане, то есть жители Братска, рады новому мэру». Братск — это один из немногих российских городов, где сохранились прямые выборы мэра. В 2024 году там сложилась уникальная ситуация. Вместо единоросса Сергея Серебренникова, который управлял городом где-то около 15 лет, брачане выбрали другого единоросса, Александра Дубровина. Казалось бы, что изменилось, но однако жители уверены, что не зря избавились от мэра по прозвищу «Почетный» и получили кого-то более деятельного и способного вернуть жизнь городу. И хотя вот, ну, на троне Братска по-прежнему сидит династия Единой России, новый мэр пообещал в нем не засиживаться, а выходить чаще к людям. Но как единороссы строили карьеры и становились конкурентами на выборах, об этом вы можете прочитать в большом материале 7 на 7. Ссылка на него есть в нашем телеграм-канале. Примерное время прочтения 17 минут, так что найдите время ознакомиться с этим материалом. Двигаемся дальше. Другие новости. Власти закрыли проезд через промзону Курской АЭС на фоне наступления украинских военных. Водители теперь обяжут объезжать станцию через поселок Иванино Курчатовского района, и об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Въезд в сам Курчатов, где расположена атомная электростанция, ограничили 28 августа. Всех, у кого нет прописки в городе, обязали получать специальные пропуска. Ну и мэр Курчатова вскоре после начала атак ВСУ на Курскую область сообщил о напряженной обстановке в городе. Атомную станцию готовят к остановке энергоблока в случае захвата ВСУ. И последнее, что хочется сказать в этой теме. Перед визитом главы Международного агентства по атомной энергии, это МАГАТЭ, Рафаэля Гросси, российские власти дважды заявляли о попытках украинских военных атаковать Курскую АЭС. Но подтверждения этой информации нет. Друзья мои, все подробности в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и следите за новостями именно в нем. Горсовет Сыктывкара запретил чиновникам и иноагентам получать пенсию за выслугу лет. Что это такое, сейчас объясню. На заседании, которое прошло сегодня, депутаты Совета Сыктывкара поддержали такой законопроект, запрещающий получать пенсию муниципальным служащим, объявленными иностранными агентами. Запрет коснется только уволенных со своих должностей за внесение как раз в реестр. Чиновники, уволившиеся до объявления иноагентов, все-таки смогут претендовать на пенсию. Почему это важно для Сыктывкара? В Сыктывкаре появился первый иностранный агент-депутат, правда, регионального уровня, это Виктор Воробьев, и с ним связано много ситуаций, которые можно даже назвать курьезными, потому что во время заседания регионального парламента шла традиционная телетрансляция, то есть любой человек мог посмотреть, что же происходит в парламенте. Так вот, во время выступления Воробьева, после объявления его иностранным агентам, и звук, и изображение из трансляции убирали. Зрители видели черное пятно. Что говорил Воробьев в телетрансляциях, непонятно. Ну, а Воробьев-то попал туда по партийным спискам в парламент. И он по образованию юрист. Он был предельно конкретен и жесток в своих вопросах. И единороссы не понимали, что с ним делать. Долгое время в парламенте Коми был штиль, потому что практически все места занимали единороссы. Никто вопросов не задавал. И тут, когда появился Воробьев, сначала его признали иностранным агентом, потом его стали вырезать из телетрансляции. Вот сейчас всех людей, кто против власти, кого могут объявить иноагентом, теперь будут лишать еще и пенсии за выслугу лет. В общем, дело непростое. Мне кажется, что пример Сыктывкара, скорее всего, возьмут в ближайшем будущем и другие регионы России. Итак, это были короткие новости, которые подготовили мои коллеги из службы информации 7 на 7. Им огромное спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что вы прямо сейчас можете поставить лайк, а мы движемся к следующей теме. За 2,5 года, что идет полномасштабная война в Украине, Русская Православная Церковь изменилась. Например, священников, которые выступали против войны, их лишали сана, а те, кто ее поддерживали, вот они, в свою очередь, сакрализировали насилие, пропагандировали так называемую священную войну. Об этом и многом другом мы поговорим с автором телеграм-канала «Православие и зомби» Ксенией Лученко. Она с нами на связи. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем с гонения на священников, которые выступили против войны. Скажите, вот у нас на слуху случаи, которые, ну, про которые рассказывали крупные медиа. Много ли случаев, про которых мы мало что знаем? Как часто, как много, не знаю, лишают сана священников или какие-то другие меры по отношению к ним принимают в РПЦ?
Ну, да, случаев десятки на самом деле. Вот есть такой проект «Христиане против войны», который ведет мониторинг, ну, такой правозащитный проект, который как раз ведет мониторинг, и у них там полные списки, с которыми можно знакомиться, причем они мониторят не только православных, но и католиков, и протестантов, и другие деноминации, то есть всех людей, которые из религиозных соображений выступили против войны и понесли за это какое-то наказание, риски и так далее. Кроме того, есть проект «Мир всем», который делают священники, уехавшие из России в основном. где собирают, ну, какую-то помощь, да, и, с одной стороны, они тоже занимаются информационной поддержкой, но и собирают помощь там семьям священников, которые пострадали за свою вот эту антивоенную позицию, да, это началось прям, ну, фактически с самого начала полномасштабного вторжения очень быстро было написано антивоенное письмо священников, которое подписали почти 300 человек. Вот, это уже не первое такое публичное открытое письмо священников, да, первое было в 2019 году по московскому делу, когда, в частности, были задержаны там Константин Котов, Алексей Меняйло и другие, которые были, явно декларировали, да, тоже свою христианскую, то есть свои христианские мотивы, да, к тому, что они выступали за честные выборы, за вот это был тогда лозунг «Допускай». Вот. Ну и вообще были очевидно несправедливые аресты, и священники ходили на суды. Было несколько человек в Москве, которые ходили на суды. Из них, ну вот, как минимум трое не в России, из этих священников, которые еще в 2019 году поддерживали несправедливо заключенных публично. Вот. То есть это уже в некотором смысле давняя традиция. И в общем, священники, которые подписывали священнослужители, это антивоенное письмо в начале марта или даже прямо в конце февраля 2022 года, я сейчас по датам точно не вспомню, они прекрасно осознавали, что они рискуют, потому что уже были прецеденты неприятностей у тех, кто подписывал предыдущие письма. Да, вот в 2019 году и потом было в 2020 во время протестов в Беларуси тоже письмо в поддержку протестующих. И в Беларуси были священники пострадавшие. И был даже целый митрополит, который высказался в поддержку протестующих, выступил на стороне народа. Это Гродненский Артемий такой был, и он, к сожалению, умер. А недавно он тоже, в общем, пострадал там в Беларуси. То есть, в принципе, духовенство на стороне и антивоенной, и антидиктаторской, да, но всегда как было все последние годы. Вот, но с войной, конечно, репрессии обострились, вот эти внутрицерковные, и, конечно, ну, лишение сана – это крайняя мера, да? То есть это уже какой-то священник должен совершить какое-то чудовищное преступление, да? Нарушать каноны, в общем, чтобы его объявили не священником, да? Ну, фактически лишение сана, тебя объявляют, что ты теперь мирянин. Вот, ну, можно сколько угодно дискутировать, насколько это бюрократическое решение действует, как бы, там, где вообще-то действует Бог. Вот, но не так устроено. А вот, обычно было достаточно каких-то более мягких дисциплинарных мер, когда возникали какие-то разногласия с начальством. Да? Потому что де-факто это все как бы вопрос непослушания начальству и все.
Ксения, можно вас уточнить? Я же, насколько помню и понимаю, сана лишили всего лишь несколько человек за последние годы, но ведь десятки вот как раз получили те самые дисциплинарные взыскания. Вы можете пояснить, что это такое, насколько это сложно или обременительно для священнослужителя?
А, ну, смотрите, да, лишение сана – это какой-то вопиющий из ряда вон случай. И, честно говоря, ну, еще до вот начала всех этих приключений с молитвой о победе, потому что формально их всех лишают сан за то, что они отказываются читать молитву о победе Святой Руси, так называемую патриаршую молитву, которую в сентябре 2022 года спустили из патриархии и велели читать там в конце каждой литургии. Ну, то есть это не... Ну, совсем ну, невозможная какая-то вещь, потому что это просто одна из молитв. Она даже не была там принята, не знаю, на Синоде, Архиерейском соборе и так далее. Вот, молитвенных прошений, в общем, довольно много. И даже в тексты ход литургии, в общем, там есть изменяемые части, да, это такое основное богослужение. Что уж говорить о каких-то частных прошениях. Да, но тут вот конкретно за то, что священники отказываются читать эту молитву или изменяют в ней слова, и вместо там, вместо просьбы к Богу, чтобы он даровал победу, говорят, даровал мир, вот за это лишают сана. Это абсолютно какая-то совершенно чудовищная вещь, которую невозможно было даже себе представить еще там, ну, в феврале 2022 года, что так могут развиваться события. Вот, но первого лишили такого отца Иоанна Коваля, абсолютно тихого, смиренного священника из Подмосковья, который просто не мог молиться за успешное кровопролитие. Вот, на него донесли, ну, то есть на всех доносят, да, то есть это вопрос донесут, не донесут. И действительно, таких случаев было несколько, да, их там единицы, но они довольно громкие. В основном решают вопросы более мягким как бы образом, запрещая, ну, так называемый запрет в служении до принесения покаяния или там запрет служения на какой-то определенный срок. Ну, это означает что? Это означает, что священник, ну, он как бы остается в сане, но не имеет права совершать богослужение. То есть он лишается основного своего дела и дохода, будем справедливы, да, ну, потому что, вот, например, священник Дмитрий Сафронов, который служил панихиду на могиле Навального, его отправили просто чтецом в другой храм перевели. Да, то есть он был священником в одном храме, его запретили в служение там, до какого-то срока. Там дисциплинарная комиссия должна это решить когда-нибудь. И пока его, значит, определили в чтецы в другой храм на исправление. Вот. Ну и понятно, что человек, у которого несколько детей, молодой, активный, яркий человек, вот, он, конечно, я не знаю, за счет чего он теперь выживает, потому что, ну, чтецы – это фактически такая волонтерская должность, я бы сказала, там есть какие-то копейки, но это больше похоже на подаяние, чем на зарплату. Вот. Ну и дело даже не столько в этом, хотя и в этом тоже, но и в том, что, ну, все-таки священническое служение – такая особенные жизненные выборы, когда тебя насильно его лишают, ну, ни за что, да, то есть ты не нарушал заповеди, ты не пьянствовал, никого не бил, вот, и даже не конфликтовал впрямую там с архиереем. Это, конечно, такое насилие, произвол.
Вы сказали, что несколько человек лишили все-таки сана, а некоторые уехали за границу, и это скорее как, можно оценить как, скажем так, удачу, потому что люди теперь служат в других церквях, но все-таки эта процедура и этот путь, он очень непростой. Вы можете немного рассказать, как священник из одной церкви приходит в другую, насколько это сложно вообще?
Ну, это действительно очень сложно, вот, потому что если священника лишили сана, то теоретически Вселенский Патриарх Варфоломей единственный. Да? То есть просто там какой-нибудь болгарский или сербский патриарх не могут восстановить в сане священника, которого лишили сана в Русской Православной Церкви. Патриарх Варфоломей, с которым, с Константинопольским патриархатом, у Русской Православной Церкви сейчас отношения очень конфликтные, как бы евхаристического общения нет. Там было два сложных, так сказать, этапа. Сначала это был так называемый Всеправославный собор на Крите, куда РПЦ в последний момент решил не ехать, и таким образом сильно как бы эффективность этого собора понизила. Ну и, в общем, это был такой саботаж. Был первый такой итерат, ну, такой явный прорыв этого конфликта, который назревал давно. И потом уже окончательно как бы отношения разладились после того, как Константинопольский патриарх дал независимость Православной Церкви Украины. Да, это вообще отдельная, как бы, большая сложная тема. Но, в общем, факт тот, что он считает патриарх Варфоломей, у него есть на это, безусловно, какие-то канонические основания, что он как первый главный, как бы, патриарх православного мира может отменить несправедливое решение другого патриарха. Да, русская церковь, конечно, этого не признает, но это мало кого волнует, потому что там действительно есть все обоснования. В Константинопольском патриархате все-таки богословский и канонический уровень сотрудников повыше, чем в русской церкви, ну, просто образование получше и традиция более, ну, такая четкая. Поэтому они, конечно, все это очень тщательно обосновали. И вот, но это каждый раз индивидуальное решение, то есть не то, что патриарх Варфоломей был счастлив и массово брал священников из Русской Православной Церкви, потому что, ну, во-первых, там нету мест, где можно служить, да, это довольно сложная история. То есть чтобы священник восстановить в сане, у него должна быть, ну, какой-то порт приписки, его нельзя просто вот в никуда восстановил и иди гуляй. Так не бывает, надо знать, где он будет служить, как он будет служить, в какой стране он будет жить, на каком основании, ну, плюс-минус, да, и это каждый раз такая цепочка каких-то очень сложных договоренностей, вот, и это никак не может быть массовым решением, во-первых, да, во-вторых, тем, кто запрещен служением, как ни парадоксально, сложнее, потому что они все равно как бы считаются клириками Русской Православной Церкви, чтобы перейти в другую, у них должна быть должен быть документ, такой отпускная грамота, что их как бы отпускают, а запрещенным ее выдать не могут, соответственно. В общем, там есть такие юридические сложности, которые, ну, с трудом решаются, безусловно, так как все понимают, за что они пострадали, и что это произвол, им стараются помогать. Но это довольно сложно, потому что, ну, невозможно просто девальвировать уже все окончательно. И, то есть это должны быть юридические обоснования, иначе это будет уже какой-то неконтролируемый тоже процесс, что никому не нужно.
Да, я хотел уточнить у вас про протодиакона Кураева. Он был восстановлен с Аней и теперь служит в Литве. Что про это известно? Ну, как бы Литва не самое как-то последнее для меня место. Как раз наша студия сейчас находится в Литве, и мы здесь были близки к этому. Насколько этот переход был сложным, и что вы знаете о том, как теперь Кураев служит, а это он служит буквально последние 2 месяца здесь?
Ну, с Кураем ситуация, она, с одной стороны, сложнее, потому что понятно, что он человек известный, очень публичный, он имеет большой авторитет среди его там... Он много лет преподавал в Московской духовной академии, соответственно, у него там полно учеников, выпускников, в том числе среди архиереев. И, то есть он 30 лет или больше, 40 занимался церковным просвещением, то есть он очень яркий, известный человек. А кроме того, естественно, ну, как бы на таком уровне у патриарха Кирилла с ним личный конфликт. То есть это еще усиливает ситуацию, вот, с одной стороны. С другой стороны, все-таки не священник, а диакон. Немножко попроще. Да, это более низшая ступень. Вот, чуть проще. Вот, это, поэтому, ну, тоже патриарх Варфоломий рассмотрел дело и принял решение, что, ну, это было незаконно, поэтому справедливость надо, лишение его сана, поэтому справедливость надо восстановить. Это что касается лично отца Андрея. Что касается Литвы, вот, то это вообще такая уникальная ситуация, потому что в Литве была Литовская епархия Русской Православной Церкви. В общем, она имела довольно славную историю. Это была такая европейская епархия, довольно, несмотря на то, что она формально была даже не как там в Эстонии или в Латвии отдельно автономная церковь, а прям епархия в составе РПЦ, она при этом была довольно независимой де-факто. Вот, там всегда были такие просвещенные европеизированные архиереи, все такое, в общем. И даже митрополит Илларион Алфеев, который был любимчиком патриарха Кирилла одно время и председателем отдела внешних церковных связей, вот недавно с ним, потом его, он попал в опалу условную, никто не знает, что на самом деле это было, или отправлен на задание ответственное в Венгрию. Вот, но последнее время вот с ним тоже есть некоторый конфликт. Так вот, митрополит Илларион служил, начинал свое служение в Литве в начале 90-х. Он был там рукоположен именно потому, что там был такой очень интеллектуальный митрополит и очень свободомыслящий. И все это было на волне конца Советской империи. И митрополит Илларион, будущий тогда иеромонах, служил в Каунасе. И у него была даже медаль от литовского государства в те годы, потому что он очень смело встал на сторону литовского народа и обратился по радио к советским солдатам с обращением «Не стреляйте». Даже такое бывало в истории Литвы. Вот, поэтому там, в общем, можно было как-то жить, пока не началась вот эта война. И митрополит, к сожалению, повел себя очень двулично. И было несколько литовских священников, которые не смогли просто все терпеть и хотели, чтобы, ну, какое-то отделение от Москвы произошло, четкое высказывание антивоенное. Ну, они не могли оставаться внутри РПЦ, и за их вот эти вот публичные антивоенные действия, довольно такие радикальные, ну, потому что тогда все были еще в таком шоке, что невозможно было как-то особо дипломатически действовать. А митрополит их возьми и всех лиши сана. Был 5 человек. И это был настолько какой-то вопиющий случай, и это настолько как бы не соотносилось со всей предыдущей вот историей литовской епархии. Но, тем не менее, эти священники нашли в себе силы обратиться к патриарху Варфоломею, заручиться поддержкой, в том числе, литовского государства. И патриарх Варфоломей после долгих размышлений, ну, то есть это такая тоже непростая, в том числе, с точки зрения церковной дипломатии, исторически такое решение сложное, он принял решение, ну и Синод Вселенского Патриархата, организовать отдельную структуру в Литве, в составе Константинопольского патриархата. Это литовский экзархат, костяк, соответственно, те священники, которые ушли из РПЦ, но там есть литовские священники, которые служат по-литовски. Это литовское православие. Там есть русскоязычные, которые служат то по-русски, то по-литовски, ну, там, комбинируя. Ну, то есть, и в частности, их прихожане – это те, кто сейчас бежал, собственно, из России, или кто из проживавших русскоязычных на территории Литвы тоже оказался не в состоянии ходить в РПЦ. Вот. И большая часть – это белорусы. Там есть белорусские приходы, белорусских несколько священников, которые бежали из Беларуси, и они подвергались реальному риску.
Здесь я напомню, что панихида по Алексею Навальному через на следующий день после его убийства в российской колонии здесь в Литве была на русском языке. Надо понимать, что сторонники Алексея Навального, те сотрудники ФБК, они практически все, многие из них находятся в Вильнюсе, и, собственно, они пришли на эту панихиду, и она прошла на русском языке.
Я хочу еще... Даже панихида, там же экзарх у вас, собственно... Тот, кто руководит этим новой структурой, он из Эстонии,
да.
Он этнический эстонец, и он сам служил тоже по панихиду по Навальному, то есть там был и на нескольких языках, и это действительно было так, да. Ну, в общем, в Литве есть экзархат, и именно там служит Кураев теперь, да. Мы все к чему-нибудь.
Да, еще хочу про одного у вас спросить священнослужителя, но вопрос мой во многом связан с тем, что сейчас происходит в приходах. Вот я представляю картинку. Люди долгое время приходили в какую-то церковь свою, да, у них есть свое, там, не знаю, назовите это комьюнити, сообщество, и вдруг получается, что после начала полномасштабного вторжения некоторые священнослужители теперь читают вот это вот, там, не знаю, какой-то текст «Во славу войны», да, с призывами убивать. Как вы думаете, как меняется атмосфера, меняется атмосфера в таких приходах, как люди реагируют? Вот есть как бы особый случай, да, это Алексей Уминский и храм Святой Троицы в Хохлах, который теперь тоже, к сожалению, за рубежом. Там свой приход был, туда поставили человека, которого, как мне кажется, проще контролировать, но это особый случай. Вы можете рассказать в целом, что происходит в приходах, и немного про вот это вот комьюнити, храма Святой Троицы в Хохлах, где служил Уминский.
Да, ну, с отцом Алексеем Уминским это тоже такая отдельная, исключительная и яркая в своей трагичности, я бы сказала, история, потому что отец Алексей этот храм восстанавливал еще там с середины 90-х, и это был один из самых больших известных московских приходов со своими там традициями, там выросло несколько поколений, и он был такой очень открытый, там очень много занимался благотворительностью, там были всегда художники, певцы, актеры, но при этом там было полно совершенно обычных, простых людей. То есть там была такая живая жизнь нескольких поколений москвичей. А вот. И отец Алексей, конечно, выдающийся такой пастырь, который успевал и телевизионные передачи вести, и в хосписы ездить, и гимназией заниматься. И все это было абсолютно как-то органично, без всякого лишнего пиара. Там всегда были люди, которые в этом поддерживали. Он очень хорошо умел одновременно управлять и делегировать. Ну, то есть это был абсолютно при этом традиционный приход православный, без всякого так называемого церковного модернизма, без каких-то там литургических экспериментов. Вот, просто там всем было хорошо. И многие туда приходили со своим горем, и отец Алексей всегда каждого мог утешить. Ну, то есть это такой нормальный, естественный приход. Таких было в Москве мало, и в России, но везде были, и в России, по всей России такие были, тем не менее. Вот, просто отец Алексей очень на слуху. И действительно, так как он, в общем, никогда не врал, если вы спрашивали прямо, он записывал там видеообращение в поддержку Юрия Дмитриева, потому что его просили. Он навещал заключенных в тюрьме, он выступал против несправедливых заключений. В том числе он публично призывал как бы справедливо относиться к Алексею Навальному. Он был одним из тех, кто ходил на суды, там вот то, что я говорила, да, там в 19-м году, и не только. Он вообще много помогал тем, кто в тюрьмах, потому что он, собственно, с этого даже и начинал, когда был совсем молодым священником. Он служа еще где-то в Кашире, ходил в тюрьмы еще в те советские, это был уже, ну, чудовищный опыт, и он всю жизнь продолжал поддерживать, да, и знал прекрасно, как жизнь там устроена. Вот, ну и, короче, понятно, что во время войны это так долго не могло продолжаться, вот, и несмотря на все заслуги и на какое-то негласное все-таки уважение патриарха Кирилла к тем, кого рукополагал еще Алексей, то есть там вот это старое московское духовенство, он, в общем, не, ну так, не трогал. В общем, кончился этот иммунитет у отца Алексея, и это все было очень жестко, это был буквально разгром, там за несколько дней началось с того, что вы сняли с прихода, запретили служение, а потом уже лишили сана. Вот, а на его место поставили такого протоиерея Андрея Ткачева, ну, это просто специальное издевательство. То есть по-другому, то есть это чтобы разгромить приход, потому что это человек, который бежал из Украины в 2014 году по причине большой любви к России, который бесконечно поддерживал всю агрессию, выступая публично там, на Спасе и на канале Спас, на канале Царьград. У него огромная YouTube-аудитория, он очень успешный, популярный православный блогер, потому что он проповедует насилие, он проповедует такие патриархальные ценности в такой пошлой, агрессивной манере, которая многим нравится. Он такой популист. Ну и, в общем, это полная противоположность отцу Алексею. И именно его ставят настоятелем вот в то место, которое было домом там для тысяч людей. Вот, поэтому, ну, там что происходит? Все плачут, продолжают плакать. Те, кто еще там не уехал, не ушел, ходят там как-то аккуратно, потому что все-таки это дом, надо же как-то вот поддерживать, но это очень печально. Вот. Но это действительно такая громкая отдельная история. Отец Алексей был как раз один из тех, кому помог патриарх Варфоломей, восстановил его в сане. Он теперь служит в Париже. Вот. Звучит красиво. На самом деле, конечно, это очень тяжелая все равно история. Вот. Удивительным образом русский эмигрант первой волны построили в Париже. Ну, не построили, а как бы оборудовали в Париже храмы, потому что они на первых этажах зданий и так далее. Это нельзя назвать построили. Создали приходы православные. И казалось уже там в начале нулевых, что это все стремительно как-то, ну, маргинализуется. Кому теперь это нужно, когда все можно, никакого этого разделения с эмигрантами нет. Там же потомки, которые все ассимилировались. И вот они теперь принимают новую волну. То есть отец Алексей служит как раз в храме, созданном иммигрантами первой волны и сохраненным их потомками. Там,
Ксения,
кстати,
извините.
Поэт из рода Ягелла. Вопрос о связях с Литвой. Это потомок литовского князя.
Да, и все-таки ситуация с храмом в Хохлах и с Алексеем Уминским — это все-таки исключение. А что можно сказать о других приходах, где теперь звучат такие восхваления в войне, убийству, про кровь очень много говорят. Вот что люди-то, вот как они на это реагируют? Есть ли какой-то тоже общий паттерн?
По-разному реагируют. Даже действительно сформировался этот феномен Z-православия, так называемого, вот вообще без всякого даже преувеличения. Плетут маскировочные сети, пишут письма на фронт, молятся за наших ребят, собирают деньги на все, на что только можно, на машины, на тепловизоры, на носки, не знаю на что. Вот, и полностью, значит, играют в то, что тыл помогает фронту. Есть вообще отдельно, значит, эти фронтовые священники, включая тех, кто там на добровольных началах. Вот, неважно, как бы это отдельная тема. Этого довольно много, и, к сожалению, это разделяется большим количеством прихожан. Во-первых, потому что в церкви все-таки стараются, ну, там есть такое, особенно вот у людей, которые настроены в таком патриотическом духе, там есть такой патернализм, есть такой добровольный отказ людей от собственной субъектности, как батюшка сказал, так и будет, а батюшку, такие батюшки, они обычно довольно жесткие. Этого очень много, и это действительно, да, в православной среде поддерживается, но этим все не исчерпывается, потому что священников, которые в ужасе от того, что происходит, которые не читают эту молитву, которые пытаются там каким-то образом удержать людей от того, чтобы идти контрактниками, добровольцами, их очень много. Ну, очень я не считала, но я вот сразу могу там сходу назвать десяток только тех, кто известен мне по всей России. И это люди, которым сейчас очень тяжело. Ну, во-первых, потому что мы знаем, что это до первого доноса. Или если доносы уже есть, пока вот архиерею, смотря какие там отношения с местным архиереем, что ему там захочется, вот, в какой момент он решит этот донос пустить в дело. Доносят собственные прихожане, потому что особенно там в маленьких городах, в сельских районах, там не так много храмов, чтобы выбирать себе батюшку по духу, так сказать. Все ходят, куда получается. Поэтому, когда провоенно настроенные или там пропутинские, не знаю, как это сформулировать, прихожане обнаруживают, что батюшка что-то молитву не читает и проповеди патриотически не говорит, все что-то там про Евангелие, про мир, про душу, они, конечно, начинают пытаться написать донос, как-то батюшку вопросы задают и так далее. Это довольно некомфортная ситуация, когда ты знаешь, что у тебя собственные прихожане могут настучать. Но это то же самое, что происходит там со школьными учителями, например. Да,
да. И... Ксения, извините, у нас буквально полторы минуты осталось, но у меня есть еще одна история, без которой не могу вас отпустить. Сегодня патриарх Кирилл осветил храм святых апостолов Петра и Павла, также уличный крест для установки перед парадным входом в здание 12-колени коллегии в Петербурге. На этом мероприятии присутствовал зампред совбеза Медведев, а также там был губернатор Беглов, и Кириллу вручили удостоверение почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Это признание, выраженное научным сообществом страны, сказал Беглов. Что это такое?
Ну, это как Брежнев. Повесили очередной орден, уважили. Ну, это регулярно что-то такое происходит. Ритуал.
Ритуал. Ну, то есть, никакого признания научного сообщества страны по факту-то и нет.
Нет, конечно.
Да, Ксения, хотелось бы с вами подольше поговорить, но, я думаю, не последний раз вы у нас в эфире. Спасибо вам огромное, что нашли время. Отпускаем вас. Напомню, что это была автор канала «Православие зомби» Ксения Лученко. Подписывайтесь на этот телеграм-канал. Ссылка есть в нашем описании. До свидания. Я же с вами тоже прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Это была программа «Эхо регионов». Мы благодарим коллег из «Эхо». Вы могли нас не только видеть, но и слушать. В приложении «Эхо» сразу после нас программа «Статус» Екатерины Шульман. Ну, а я с вами прощаюсь до четверга. Пока.